Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благослови, Господи.
Ни для кого не секрет, что отец Виктор пишет стихи и время от времени приходит к нам на радио ими поделиться. Вот, отец Виктор, расскажите, что вы написали за последнее время.
Я написал несколько стихотворений. Так получается, что, может быть, пишешь часто, и стихи приходят, а бывает так, что какое-то время и стихов нет. На мой взгляд, это такое обычное дело. Недавно в Екатеринбург приезжал известный поэт Кублановский, который еще был в эмиграции, его выслали из России. Его стихи очень нравились Бродскому. Ну, это такая, можно сказать, история. Вот он на встрече в семинарии говорил, что, конечно, в молодости, сейчас он уже в преклонном возрасте, в молодости бывало, он писал по нескольку стихотворений в день, а сейчас, ну, бывает так, муза уходит, и, скажем, в течение года нет стихов, а потом снова приходят. И примерно в моей творческой жизни также.
Отец Виктор, а с чем вы связываете свои периоды молчания, если их так?
Может быть, нет каких-то событий, может быть, нет значимых церковных дат. Скажем, когда Рождество Христово или Пасха, часто появляются стихи, или, допустим, куда-то едешь, но я уже рассказывал, был в Абхазии, в Камане, там написал несколько стихотворений, и, как правило, когда куда-то уезжаешь, то действительно пишешь. Допустим, мы ездили в позапрошлом, по-моему, году с владыкой к святителю Николаю Чудотворцу в город Бари, и там тоже вот я написал стихотворение и даже несколько стихотворений. Вот так происходит. А молчание связано с тем, что, наверное, нет, вот как я уже сказал, каких-то поводов, как иногда говорят в прессе, информационных поводов.
Какая-то бомба.
Да, либо, ну я не знаю, все это таинственно и бывает трудно объяснить, почему стихи приходят. Ну, допустим, возникла какая-то фраза и написал. Или вот сегодня утром я написал стихотворение, увидел дома шляпу. Я как-то покупал шляпу и даже не знаю почему, а потом вспомнил, что вот еще в дореволюционные времена и потом я видел батюшек, которые в шляпах. Вот особенно в летний период идет батюшка, он в шляпе.
Да, это ведь было нормально.
Это было нормально.
Это было модно среди священников.
Ну, условно говоря, это было модно. Вот, тогда были брички. Кстати, по уставу архиерею полагалась бричка. Вот. Ну и на улицах, конечно, были не машины, а дрожки. И вот это как-то сразу все мне вспомнилось, я написал стихотворение, могу его прочитать. «Я помню, батюшка шел в шляпе, она не модная уже, и было лето, как в Анапе, а шляпа, словно Фаберже, такая редкость в наше время, чтоб в ней по улице пройтись сквозь строй открывшихся полемик, как будто это старый ЗИС, такой же старый и прекрасный, такой же милый, как в кино, и цвет». Не черный и не красный, а тот, который был давно, или много раньше, когда дрожки сверкали лаком издали, и все скучали понемножку, и в церковь маленькую шли. А там ждал батюшка, он в шляпе, сидел на стульчике в тени, и дождик летний капал, капал, и было тихо у стены той церкви, что потом разрушат, и шляпу тоже изорвут. А мы с тобой имеем уши, и нас на службе нынче ждут. Мы тоже в шляпах, пусть не модно, не надо тратить лишних слов. Смотрите, сколько рыб сегодня, как у апостолов улов. на стенах рядом сохнут сети, что были ночью в глубине, и вдруг я батюшку заметил в старинном вычурном окне. Он в шляпе шел, стучали дрожки, по небу плыли облака. Он улыбнулся мне немножко и тихо вымолвил: «Пока».
Так удивительно, правда, отец Виктор, как наша мысль человеческая может от увиденной шляпы дома дойти до апостолов, которые ловили.
Ну, это, конечно, так происходит, можно сказать, незапланированно. То есть, когда ты пишешь, что вот непонятно, что дальше будет, как дальше, какой сюжет будет разворачиваться, но постепенно ты понимаешь, что сейчас в данную минуту происходит и что надо написать. Мне кажется, что стихи, которые, можно так сказать, духовные и вот имеют отношение к церкви, они не должны обязательно быть связаны с церковными событиями, датами. Иногда ко мне приходят люди, приносят стихи, и там вот все время звучит слово «Бог», «Пресвятая Богородица». Если об этом писать, то, конечно, надо писать с великой осторожностью и талантом. А так получается как-то не очень хорошо, поэтому я против таких вот именно церковных стихов о вере, о Боге, о любви к церкви. Можно сказать вот как-то так.
По-простому?
Может быть образно и по-простому. Вот я
каждого
хотел об этом сказать. Вот, допустим, перед Рождеством 5 января я написал стихотворение, которое называется «Рождественский вечер». В стихах я стараюсь уходить от какой-то напыщенности и пафосности, чтобы все было очень просто и, может быть, близко людям. Вот я могу прочитать это стихотворение «Рождественский вечер». В рождественский вечер стало теплее, и где-то нашел я заброшенный плеер, и что мне с ним делать? И с этой страницы, где люд карандашный, у церкви толпится. Здесь надо, наверное, выпрямить спину и краски достать, чтоб закончить картину, приклеив страницу на старой картонке, что здесь я нашел в залежалой сторонке, в кладовке, где курточки, словно на ветках, на плечиках, помнящих мантии предков. В итоге все классно и выглядит супер. На нашей картине, где высится купол, где люд карандашный чудесно раскрашен. У горок и елок, у санок и башен в рождественский вечер стало теплее, и мне пригодился заброшенный плеер. Я слушаю диски времен неолита и даже танцую с тобой, Рио Рита. Вот такое стихотворение, мне кажется, оно теплое, и слова тут такие звучат: в рождественский вечер стало теплее. И именно так, на мой взгляд, вот можно поздравить с наступающим Рождеством, представляя вот этот образ, когда здесь рисуют картину и вот звучит музыка.
Я согласна с вами, батюшка, в том, что чрезмерная пафосность или елейность, она даже может отталкивать от очень таких сокровенных и важных тем.
Мне кажется, что это скучно, и когда люди скучают, то это плохо. Когда люди скучают на службе, это особенно плохо. Поэтому христиане, которые приходят в храм, должны участвовать в богослужении, скажем, когда пение...
Ну как же, все же друг на друга ворчат, что не пой, поет только хор.
Ну да, это как раз воспитание, это как раз культура. Вот, скажем, в Греции есть такая добрая традиция, когда все, кто в храме, поют. И батюшки поют, и народ Божий все поют. Все участвуют в богослужении.
Знаете, отец Виктор, вот буквально в это воскресенье, будучи на службе у вас в храме, я увидела бабушка, свечница, она протирает подсвечник кисточкой, смахивает ненужное, и в этот момент поет. И она так поет полушепотом, полу с голосом, и у нее так глаза горят, и вот прям видно, что она, молится. Мне кажется, не замечает ничего. Вот она чистит этот подсвечник искренне, душой поет херувимскую, по-моему, тогда я заметила. Но вот это было так замечательно, и так как-то... Ну вот было видно, да, что она молится, и что это идет у нее от души. И говорить в этот момент, что не пой, старая, у тебя образования нет и голоса, это, мне кажется, совершенно нельзя.
Здесь надо, наверное, и в храме собирать людей. Есть женщины, которые вот прямо готовы создать такой хор, когда все будут петь, а дело настоятеля – иметь попечение о таком хоре, и, скажем, регент может сама или назначить кого-то из певчих, которые поют в храме, людей научать и организовывать, с тем, чтобы на службе пели. Допустим, вот недавно я служил с ладыкой в Симеоновской церкви школе, и там на божественной литургии пели именно дети. А какое-то время назад такого не было. И вот сейчас трудами настоятеля и руководителя этого хора уже создан хор, который может петь божественную литургию. Это очень умилительно, это очень хорошо. К тому же поют они правильно, чисто. Вот такое богослужение должно быть в храме. Все должны молиться, все должны участвовать в службе. Я в последнее время писал, я уже говорил об этом, разные стихи на разные темы. И опять-таки какие-то возникают сюжеты, как вот я рассказывал сегодня утром, посмотришь, скажем, на какую-то картинку в жизни, что происходит, что тебя трогает, и получается стихотворение. Вот я хочу прочитать стихотворение, которое называется «Дева». «Я подожду еще, послушай, как снег хрустит, пока темно, и как морозец щиплет уши, и как мне нынче все равно быть в шапке, в валенках или просто идти по улице в туфлях с тобою маленького роста, такой серьезный на сносях, и быть одетым, как из центра, или чуть попроще, как араб, и быть внимательным к оценке, или вовсе выйти из WhatsApp. Мне все равно, как это будет, я посмотрю еще во мгле, как происходит в доме чудо, как ставишь кружки на столе, как ты немножко неуклюже и все торопишься успеть, а я тебе все больше нужен, и чайник надо бы согреть, и твой живот еще погладить, послушать, как идут дела, и все дела свои оставить, убрав посуду со стола, и посмотреть, как в доме тускло, лампадка тает на глазах, и как высокое искусство создало деву на сносях».
Батюшка, почему вы его написали?
Я не знаю. Я не могу ответить, почему я написал. И, может быть, это связано с какими-то воспоминаниями из далеких лет. И вот так вот, опять-таки, получаются стихи, когда трудно объяснить. Бывают стихи, которые, может быть, написаны от первого лица, но они не являются, как говорят, автобиографичными, да. Поэтому вот получается стихотворение.
Ну да, из курса литературоведения я помню, что лирический герой и автор – это не одно и то же.
Ну да, но мы знаем много примеров, скажем, по-моему, Сергей Есенин, он никогда не был на Босфоре, и вот его цикл «Персидские мотивы», да, по-моему, называется, он как раз связан не с тем, хотя он приезжал, по-моему, вот, на юг, но эти стихи как раз никак не связаны с тем, что происходило в его жизни. В этом тоже заключается определенное таинство творчества.
Еще таинство заключается, на мой взгляд, в том, что когда мы смотрим на человека со стороны, нам как-то определенным образом видится его жизнь, его поступки, а оказывается, на самом деле он думает и чувствует совершенно по-другому. Да? Ну вот вы просто сказали про Есенина, и я вспомнила самый извечный вопрос насчет Есенина: сколько прекрасных, шикарных стихов о любви, как он любит в этих стихотворениях. А что мы знаем, глядя на его биографию, любил ли он кого-либо когда-то? Вот.
Это все действительно очень сложно, и все, что касается Есенина, тоже неоднозначно. Многие даже не знают, что у него есть такое произведение, как «Инония», где прямо богоборческие строки. И, скажем, отец Андрей Ткачев, он всегда на вопросы «А как вы относитесь к Есенину?» отвечает, что этот мальчик Сережа просто ничтожество. Я не согласен с этой оценкой отца Андрея, потому что Сергей Есенин – это гений, и Господь дал ему дар. И, конечно же, когда вот этот дар был у него, то дьявол и ополчился, и старался его вырвать из этого состояния божественного, когда он писал прекрасные стихи, и вот давал ему такое наставление.
А вы знаете, я еще слышала такую точку зрения. У нас на факультете один преподаватель вот, да, говорил о том, что Есенин – это как раз тот, кто вечно молодой, вечно пьяный. И мы обсуждали, что это же извечный вопрос, можно ли под алкоголем, под наркотиками, да, творить какие-то шедевры.
Я думаю, что нет.
И вот мы как раз и говорили, что «А представляете, какие бы гениальные вещи он бы писал, если бы он вообще не пил?» На что наш преподаватель сказал: «Я думаю, он бы тогда не писал вообще, и мы бы о нём не знали».
Может быть, мы знаем и другие примеры поэтов, которые вели далеко не благочестивую жизнь. Скажем, вот Рыжий.
И закончили совсем неблагочестиво.
И закончил он жизнь самоубийством. Но стихи-то были искренние, стихи-то были действительно практически гениальные. Поэтому не надо судить этих людей. Мы за них не можем молиться в церкви, ни за Сергея Есенина, ни вот за таких людей подобных. Но в молитве мы можем их поминать и просить Бога об упокоении их душ.
Еще очень удивляет пример Достоевского, да, его мир христоцентричный, и все произведения, направленные на Христа, на Бога, которые очень много людей ведь приходят к Богу после прочтения Достоевского, и при этом каким игроманом он был, и как просто душу вымотал своей жизни.
Это еще раз подтверждает то, что когда Господь дает дар, то дьявол оказывается очень близко, очень рядом. И человек порой не выдерживает того высочайшего напряжения, которое он испытывает в творчестве. Когда писатель, мне представляется, создает такие произведения, то это непостижимо, что испытывает его мозг, его душа, его сердце. Поэтому, конечно, я бы никогда не стал плохо говорить ни о Сергее Есенине, ни тем более о Достоевском, ни о ком-то другом. Сейчас, в наше время, очень часто мы слышим слова раздоров, слова гнева, слова неприятия. Мы даже видим различные дискуссии, и кажется, что нас порой научают какой-то ненависти и гневу. Я недавно разговаривал с парнем, он приехал из США, русский, на исповедь он ко мне пришел.
Он ездил как турист или он там
Нет,
жил?
Нет, он там живет, учится в школе. Его родители отправили туда. Он родился в Штатах, и он гражданин по закону, гражданин Америки. Я его спросил, а как там вот в нынешней ситуации, как там относится к русским? Он меня спросил, а в какой нынешней ситуации? Ну, я говорю, ты же знаешь, что происходит с точки зрения политической в мире. Он мне ответил, что к русским относятся очень хорошо, и люди там абсолютно аполитичны. Они вообще не интересуются вот этими делами. В выборах там участвует очень малое количество граждан, и главенствуют простые человеческие чувства. Допустим, он говорит, я вот люблю девушку, у нас с ней происходят какие-то и согласия, и несогласия, споры. Вот это на уровне личностном всех интересует. Поэтому не надо поддаваться вот этим настроениям, которые нам часто навязывают, а надо думать о том, что везде люди живут своей нормальной жизнью. Если, скажем, приехать в Лондон и поселиться в обычной семье, ну, сдают комнату, например, то будет все абсолютно нормально, без оглядки на какие-то события. Поэтому в любой ситуации, в нынешней, должна главенствовать любовь и простые человеческие чувства. Вот я написал такое стихотворение. «Мы пили кофе, кажется, в Нью-Йорке. И кофе был не очень, так себе, но хорошо. Открыты были створки, из окна бежали тени по стене. Они врывались ветром или снегом, как нежен был тот в юности снежок и ветерок, что появлялся следом. Он тоже освежал тот вечерок в далеком доме, где не знали русские, где, оказалось, все-таки нас ждут. И в доказательство горячие закуски нам принесли и 60 минут. Мы пили кофе, словно там, на даче, где в Подмосковье стынет тишина, где в магазине мы нашли без сдачи бутылку никудышного вина. И так же пили, как вот этот кофе. Какая разница в Нью-Йорке или в Твери, в богатом Бруклине или нашем Петергофе, нам быстро все тогда перевели, что взгляд и здесь бывает с поволокой, особенно когда украдкой дарим взор в стране великой, близкой или далекой, где выбегаем подышать во двор». Кстати, в Нью-Йорке, у меня здесь есть строки, что кофе так себе, действительно, не очень хорошее кофе. Американское кофе – это, хочется употребить какое-то слово, не очень хорошее. Мы должны думать о трепетных вещах, о вещах очень простых, особенно, когда приходим ко причастию. Я вот написал такое стихотворение перед причастием. «Мы все сегодня встали натощак и смотрим, воробьи в замерзших лужах совсем не думают о трепетных вещах, а думают о том, кто им так нужен. Прохожий, кто бы их сейчас согрел, и, взяв в ладонь, отнес свою квартиру, и там из листьев, постелив постель, все спрашивал, ну что вы, не простыли? И как дела? И что вам приготовить есть? А ночью вас сегодня не продуло, и в целом нравится чирикать здесь? Или лучше все-таки с небес а не со стула, или отнести вас на церковный двор и высадить, как раньше, на ступеньки, которые ведут с земли в притвор, и вы бы прыгали и пели помаленьку. Действительно, здесь лучше, чем вокруг, и крошки поискать не так уж сложно, особенно, когда поможет друг, и в честь него вам почирикать можно. Ведь он, прохожий, тоже натощак, встал в уголку и молится чуть слышно, и думает о трепетных вещах, как любит Воробьев Всевышний.
Отец Виктор, большое спасибо вам за ваши новые стихотворения. Надеюсь, скоро вы к нам снова придете, и мы будем продолжать записывать стихотворения ваши. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До свидания.
До свидания.